эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе драка и противостояние в грузинском парламенте. Продолжилось рассмотрение скандального законопроекта об иноагентах. Как власти борются с оппонентами в Грузии?
Парламент приостановил аккредитацию, полученную позавчера, якобы из-за организации акции протеста.
Посол самопровозглашенной Республики Абхазия в Москве был вынужден отреагировать на общественную критику из-за скандального увольнения Татьяны Гуля.
Мне на самом деле очень неудобно комментировать те материалы, которые были опубликованы в наших соцсетях. Мне даже стыдно это комментировать, если быть откровенным.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщает Офис Президента Украины, командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александру Сырскому относительно дальнейших действий на бахмутском направлении. Они высказали за продолжение оборонной операции и дальнейшем усилении позиций в Бахмуте, говорится в сообщении. Тем временем армия России пытается готовить наступление в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в очередной сводке Генерального штаба ВСУ. Украинские военные заявляют, что за сутки россияне обстреляли более 40 населенных пунктов на южном участке фронта, в том числе города и селения Новоселка, Времовка, Залезничная, Гуляйполе, Каменская, Веселая, Борислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон. Российские подразделения, по данным Киева, маневрируют, чтобы запутать генштаб ВСУ, передвигая личный состав и технику из Новой Каховки и Армянска туда-сюда. Даже если российским войскам в ближайшее время удастся взять город Бахмут в Донецкой области, где в последние месяцы идут наиболее тяжелые бои на российско-украинском фронте, это не будет означать перелома в ходе боевых действий. Об этом в понедельник заявил министр обороны США Ллойд Остин. В последние дни появились сообщения о том, что некоторые украинские подразделения покидают Бахмут, город с довоенным населением около 70 тысяч человек, который Россия штурмует с осени прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры страны не раз называли Бахмут крепостью, при попытках которую взять россияне несут большие потери. Как заявил министр обороны США, во время визита в Иорданию Бахмут имеет символическое, чем стратегическое и оперативное значение. Он добавил, что не знает, удержат ли украинские силы Бахмут или нет, но даже если это не удастся, это не станет серьезным успехом для России.
Эхо Кавказа. Новости.
Нефтегазовые доходы России в январе и феврале этого года снизились почти наполовину в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил российский Минфин. Причиной такого снижения является падение цен на нефть марки «Юралс» и резкое сокращение экспорта природного газа. В целом доходы бюджета в начале этого года на 25% меньше, чем в прошлом. Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь и февраль этого года. По данным ведомства, нефтегазовые доходы снизились на 46% в сравнении с началом 2022 года. Сокращение экспорта газа обусловлено как экономическими санкциями, введенными против России странами ЕС, так и отказом самой России поставлять энергоносители недружественным странам и остановкой газопровода «Северный поток». По данным агентства Bloomberg, российская нефть сорта «Юралс» торгуется сейчас в половину мировых цен, менее $38 за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в марте Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Ранее российские власти заявляли, что не будут продавать энергоносители в страны, которые ввели потолок цен на них. В то же время общий объем расходов федерального бюджета за первые два месяца года составил 5 1 744 000 000 рублей, что на 52% выше, чем в прошлом году. Как сообщает «Коммерсант», Минфин планирует с апреля ограничить дисконт нефти «Юралс» к Brent. Также будут снижены субсидии нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок. Кроме того, ведомство надеется пополнить бюджет за счет разовых взносов, которые будут взиматься с крупного бизнеса. Суд в Минске заочно приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшую кандидатку на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую, к 15 годам колонии по делу оппозиционного координационного совета. Ей также назначили штраф в размере 11 700 долларов. По тому же делу к 18 годам колонии приговорили бывшего министра культуры Павла Латушко, еще трех обвиняемых — Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Делевского — к 12 годам колонии. Они также, как и Тихановская, находятся за пределами Беларуси. Всех их суд признал виновными в заговоре с целью захвата власти, создания экстремистского формирования, призывах к захвату власти и возбуждения социальной вражды. Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимума с начала наблюдения. Это грозит таянием шельфовых ледников и, как следствие, повышением уровня мирового океана. На конец февраля 2022 года площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды составляла 1 790 000 квадратных километров. Из-за таяния морского льда океанические волны накатывают на побережье материка, уменьшая его ледяной шельф. По данным ученых, сейчас для волн открыты уже 2/3 береговой линии при среднем многолетнем значении около половины. Таяние шельфовых ледников грозит повышением уровня мирового океана.
Новости представил Демис Палантов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах в юридическом комитете парламента прошло на фоне митинга снаружи и потасовок внутри. В результате некоторых представителей оппозиции принудительно вывели из зала заседания. Грузинская оппозиция, между тем, призвала сторонников готовиться к уличным акциям и длительной борьбе. За судьбой законопроекта продолжает следить Ираклий Орагвелидзе.
С раннего утра участники акции протеста возле здания парламента под звуки гимна Украины развернули флаги Евросоюза и Грузии. Они выразили протест против законопроекта об иноагентах, напоминая, что будущее Грузии в Европе. Участники митинга скандировали: «Рабы, нет российскому закону». С самого начала заседания стало ясно, что представители большинства не намерены обсуждать замечания и альтернативные законопроекты оппозиции. Глава юридического комитета Андрей Уханашвили отключал ее представителям микрофоны, а затем, по мере нарастания шума и склок, приказал приставам вывести из зала более 10 представителей нацдвижения и стратегии Агмашинабели. Впрочем, представители оппозиции заявили, что они тоже не собирались вступать в детальное рассмотрение российского документа. Претензии к автору проекта, члену силы народа Гураму Маджарашвили, сформулировала представитель партии Лела Анна Нацлюшвили.
Грузинская мечта укрепила ваши тылы, что очень символично. Осознаете ли вы, что этот закон убивает идею и перспективу присоединения Грузии к Европейскому Союзу? Нашим участием по статейном рассмотрении этого закона мы должны предложить обществу убить европейскую перспективу Грузии пулей, отравить ее газом или воткнуть ее нож. За вами никто не пойдет. Нет российскому законодательству.
Партия «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария покинула заседание после того, как большинство отказалось поставить на рассмотрение альтернативный законопроект об агентах российского влияния. По словам депутата Бекили Луашвили, партия власти путается в агентуре.
Если нашей целью является поставить заслон иностранным агентам, то в первую очередь должны рассматривать агентуру Российской Федерации. Похоже, им настолько сложно сделать выбор между представителями дружественных стран и России, что они даже не поставили вопрос на голосование. В знак протеста мы покинули заседание комитета.
В ответ депутаты парламентского большинства от «Силы народа» Виктор Джапаридзе и Эка Сепашвили не исключили замены в инициированных им законопроектах термина «агент» на «субъект», финансируемый из-за рубежа.
Если проблема заключается только в термине, приемлема ли для вас организация, финансируемая из-за рубежа?
Озаботилась терминологией Эка Сепашвили, обращаясь к представителям гражданского общества. Грузинская мечта также заинтересовалась заменой термина «агент». Впрочем, докладчик Гурам Матярашвили урезонил коллег, заметив, что терминология относится к списку вопросов, обсуждаемых во втором чтении. Председатель нацдвижения Леван Хабишвили анонсировал новый этап борьбы. «Оппозиция будет бороться, чтобы не допустить принятия этого закона», – прокричал он собравшимся у парламента гражданам. Тем временем дипломатические представительства США и Германии в очередной раз призвали грузинскую мечту отозвать скандальный законопроект. В частности, по словам посла США Кейли Дегнан, закон будет иметь разрушительный эффект и приведет к прекращению работы финансируемых Западом организаций, что нанесет вред гражданам Грузии. По ее словам, посольство не жалеет усилий, чтобы убедить грузинские власти не принимать российский законопроект. Она призвала парламент отказаться от принятия законопроекта, потому что в этом нет необходимости. И так есть прозрачность в отношении иностранной помощи, которую получает Грузия, заметила посол. В свою очередь, посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил в Твиттере о неизменности позиции Германии. Принятие законопроекта будет противоречить устремлениям Грузии и Евросоюза, а также нормам и ценностям ЕС. В свою очередь, представители грузинской мечты вновь заявляют о необходимости принятия этого документа. Закон необходим для большего контроля за поступающими в страну финансами, считает депутат Гиви Миканадзе. При этом он подчеркнул, что протестующие введены в заблуждение.
Для нас очень важно мнение каждого члена нашего общества, но мы видим, что неправительственными организациями распространяется дезинформация, что под сферу влияния попали молодые люди, и это печально. Мы пытаемся объяснить закон, насколько это возможно. Вероятно, это вопрос неправильной интерпретации. Конечно, часть протестующих может быть под влиянием ложной информации.
Ближе к вечеру на совместном брифинге нескольких представителей оппозиции в парламенте представитель Лело, депутат Саломе Самадашвили, сообщила о начале консультации по законопроектам с участием неправительственных организаций, СМИ и оппозиции.
Ваша активность понадобится и завтра. Конечно, мы будем здесь в 10 утра, но очень важно, чтобы голос грузинского народа был услышан в парламенте теми людьми, которые хотят принять российский закон в нашей стране и отдалить наше европейское будущее. Мы, конечно, готовы участвовать во всех инициативах, в том числе инициированных неправительственными организациями для роста сопротивления. Поэтому сегодня состоятся важные консультации с участием неправительственных организаций, СМИ и политической оппозиции. Мы совместно согласуем дальнейший план действий.
Это заявление связано в частности с тем, что сегодняшнее заседание Бюро парламента, на котором предполагалось утвердить дату пленарного рассмотрения законопроекта, перенесено на завтра. Как сообщает пресс-служба парламента, причина переноса заседания является неподготовленность вопросов, которые будут обсуждаться на бюро. По словам же оппозиции, заседание бюро было перенесено благодаря усилиям гражданского общества и оппозиции. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Другим темам. Россия продолжает попытки взять Бахмут, но город все еще держится. Причем основатель ЧВК «Вагнер», главной ударной силы Москвы на этом направлении, Евгений Пригожин, уже открыто угрожает своим оппонентам из Министерства обороны и Генштаба. Если на бахмутском направлении будет провал, то Россию уже ничего не спасет от поражения в этой войне. Владимир Унанян с подробностями.
Россия, несмотря на отсутствие сколько-нибудь значимых успехов на фронте и колоссальные потери, не прекращает попытки продавить украинскую оборону. Наиболее серьезная ситуация в районе Бахмута. Город, несмотря на многочисленные заявления Москвы, по словам его защитников, все еще держится.
Намагаются, не намагаются, это сделать уже давно, но наразі, как мы можем побачити, Мне это не удается.
Враг пытался окружить город, но судя по тому, что мы видим, это не удается. Украина держит оборону. Наши ребята героически защищают город. И мы надеемся, что будем защищать его и дальше. Ситуация очень жесткая. Нападения происходят постоянно. Противник пытается захватить наши позиции. Небольшие группы пытаются проводить штурмы. За последние пару дней количество людей в этих группах увеличилось. В среднем группы по 30 человек пытаются прорвать наши линии обороны, но пока безуспешно.
В группах намагаются прорвать нашу оборону, у него это пока не удается.
Говорит Никита Шандыба, представитель 10-й штурмовой бригады ВСУ. То, что успехи под Бахмутом у россиян пока действительно скромные, сетует и основатель ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин продолжает жаловаться на отсутствие поддержки наемников со стороны военного руководства России. При этом бизнесмен угрожает, поражение его бойцов под Бахмутом будет главным шагом в поражении России в войне.
Если сейчас ЧВК «Вагнер» отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. И сегодня ЧВК «Вагнер» является цементом. Как раз то, что я сказал. С одной стороны, мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и уничтожаем, не даем возможности сконцентрироваться на других участках фронта. С другой стороны, мы двигаемся вперед, и остальные вынуждены подтягиваться хоть как-то за нами для того, чтобы сохранять свое лицо, свою репутацию. Плюс они, конечно же, учатся и понимают о том, что это можно делать. Потому что очень важно сломать стереотип, мы можем или не можем. Да, мы можем. Мы можем, значит, и вы можете, ребята, вперед. Если мы отойдем, то мы войдем в историю навсегда, как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне.
Впрочем, если верить немецкому изданию «Бильд», вопрос целесообразности удержания Бахмута стал причиной разногласий между военным и политическим руководством Украины. Пока президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости продолжать оборонять город, в котором практически ничего не осталось, главком ВСУ Валерий Залужный считает, что необходимо отвести оставшихся бойцов на новые позиции, чтобы сохранить их боеспособность. С тем, что Бахмут сегодня имеет для Украины скорее символическое, чем стратегическое значение, согласны и союзники Киева.
Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой войны.
Заявил министр обороны США Ллойд Остин. Американские военные аналитики согласны с шефом Пентагона в том, что вне зависимости от того, удастся россиянам взять Бахмут или нет, наступательный потенциал Москвы фактически истощен. А Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что из-за потери существенного количества тяжелой бронетехники в Украине Россия вынуждена задействовать старые советские танки Т-62. По данным разведки, с прошлого лета с хранения были сняты примерно 800 подобных боевых машин, чтобы компенсировать потери. Впрочем, несмотря на частичную модернизацию, специалисты прогнозируют им большую смертность на поле боя, так как Т-62 не оснащены современной реактивной броней, что делает их гораздо более уязвимыми по сравнению с современными аналогами. В Москве, тем не менее, пытаются показать согражданам, что все идет по плану. Минобороны России не устают публиковать отчеты, призванные продемонстрировать присутствие Сергея Шойгу в зоне боевых действий в Украине. За последние дни министр успел побывать на передовой, пообщаться с руководством так называемой специальной военной операции, а также заехал в Мариуполь. Впрочем, особые слова охотливостью Шойгу не отличился.
Вы этим достойны. Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов. Ну и, конечно, живыми домой.
Насчет успехов говорить пока не приходится. Помимо многомесячных изнурительных боев за Бахмут, не удалось Москве развить свое наступление под Угледаром. Здесь Россия потеряла значительное число мобилизованных и чуть было не потеряла своего главного пропагандиста. Владимир Соловьев пожаловался на то, что попал под обстрел и пожелал как можно скорее выявить тех, кто выдал его место пребывания Украине.
Приезжают наши съемочные группы и целенаправленно идут перелеты. После чего они эту же информацию укрСМИ радостно публикуют. Возникает вопрос. Ну, очевидно, что контрразведка отработает и сделает. Но если обойдется без расстрелов...
Не привели к каким-либо значительным результатам и наступления на Купянском, Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области. По мнению аналитиков, все это еще раз подтверждает оценки, что российским силам явно не хватает боевой мощи, чтобы проводить более одного наступления одновременно. Более того, по данным издания Financial Times, Россия не решается закупить у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ Киев получит от Запада ракеты «Атакам» с радиусом действия до 300 километров. Впрочем, западные чиновники признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских ракет из-за нехватки собственных боеприпасов, которая становится все более острой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии предложила запретить деятельность всех политических партий, которые противоречат, по ее словам, принципам Конституции. Если в стране такие партии, надо ли применять к ним подобные меры? Со своим мнением по этому вопросу с Эрго Бригвадзе поделились жители Тбилиси.
Как бы вы оценили заявление президента Грузии?
Да, какие-то ограничения должны существовать. Стоит закрепить в законодательстве такой пункт, согласно которому партии, которые идут против основных ценностей государства, скажем, не смогут принимать участие в выборах. К примеру, представители Alt.Info, которые прямо делают пророссийские заявления и явно желают, чтобы Грузия стала частью России. В этот список стоит внести и Силу народа, которая выступила с законодательной инициативой принять закон об иноагентах. Это ведь явная попытка продвигать кремлевскую политику в нашей стране. Такие партии не должны существовать в Грузии, а подобные люди не должны быть членами парламента.
Я не сторонник запретов, тем более, когда речь заходит о политических партиях. Такие объединения создаются на законной основе, и у них всегда есть поддержка части населения, может, небольшой, но она есть. Потому запрещать работу партии я не считаю правильным. Конечно, если посмотреть на наш политический спектр, мне кажется, нет ни одной силы, которая может понравиться. Однако это не повод запрещать их работу. Другое дело, если члены какой-то партии перешли к незаконным действиям. Я не знаю, есть ли в Грузии такие, не особо слежу за политикой. Могу лишь сказать, что привлекательных партий в стране точно нет.
К сожалению, ни одна партия в Грузии не заслуживает поддержки. Я бы все их запретил. Президент, скорее всего, говорил о силе народа. Это явно пророссийская партия. Но в одном я с ними согласен. Закон об иноагентах в Грузии должен быть принят. Только в первую очередь иностранными агентами должны быть объявлены они сами. И грузинская мечта. Вот кого нужно проверить в первую очередь. Да и вообще все финансирование должно быть открытым.
Много партий нужно запретить в Грузии. Я даже не знаю, кого выделить в данном случае. Но речь в основном идет об оппозиционных партиях. Я считаю, что многие из них занимаются антиконституционной деятельностью, а некоторые лидеры прямо нарушают все существующие в стране законы. Естественно, им нужно не только запрещать работать в партиях, но, соответственно, наказывать. Я не оправдываю правящую грузинскую мечту. Ее представители тоже мало хорошего делают для страны. Однако все же оппозиция – это просто ужас.
Запрета не должно быть, однако все должно быть прозрачно. Государство должно проверить, кто и чем живет, откуда партии получают финансирование. Потому этот новый закон об иноагентах должен распространиться и на политические объединения. Но я считаю, что предложение президента неправильное. Если ей кто-то не нравится, это не значит, что другим тоже. Запрет партии не принесет никаких результатов. Напротив, его многие политики будут использовать против своих оппонентов. Кроме того, если запретить одну партию, ее представители создадут новую. Вы же понимаете, люди всегда стремятся к тому, что им запрещают.
Должны быть запрещены в первую очередь пророссийские партии. Разве их деятельность не должна считаться антиконституционной в Грузии? В первую очередь я говорю о самых необразованных и пророссийских людях. Это представители консервативной партии. Они очень агрессивно разговаривают с народом, призывают к незаконным действиям, а наши власти им потакают. Такое ощущение, что правящей партии выгодно существование таких партий. Очень стыдно, что в нашей стране существуют такие партии. А когда люди призывают «боритесь против них», многие заявляют, что народ устал. Мы не должны уставать. Борьба за свободу и независимость продолжается на протяжении всей жизни человека. Я знаю, кого в Грузии нужно запретить, только не хочу называть партию. Сейчас всех людей, которые высказывают недовольство чем-то, подвергают гонениям. Да, я согласна с президентом, некоторые партии не должны существовать в Грузии. Не хочу никого упоминать, но ко власти должен прийти кто-то другой.
Я абсолютно согласен с госпожой президентом. Если Грузия – государство, которое уважает своих граждан, законы, конституцию, для нас эти принципы должны быть святыми. И если кто-то пытается нарушить конституцию, естественно, мы должны создать для него какой-то барьер.
Естественно, нет. Запрещать работу партии в стране было бы неправильно. Один из принципов демократии – это многообразие, и политический спектр страны должен быть именно таким. Кроме того, у всех есть право на свое мнение и работу, если это не противоречит законам страны. Если есть такие партии, которые нарушают конституцию, то, конечно, они не имеют права на существование в нашей стране. Однако я не знаю таких. И если их действительно нет, то все имеют право на политическую деятельность.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
абхазском обществе весьма негативно отреагировали на увольнение за несоответствие занимаемой должности советника-посланника посольства самопровозглашенной республики в России Татьяны Гуля. Ее поддержало много известных людей. В минувшее возмущение вызвало также и то, что абхазский МИД решил уйти от объяснений обществу принятого им решения. Тему продолжит Виталий Шария.
Увольнение советника-посланника посольства Абхазии в России Татьяны Гуля, последовавший за этим ее пост в соцсетях в прошлый четверг, о котором «Эхо Кавказа» рассказывало в тот же день, вызвало настоящую волну возмущения в Абхазии, и не только в Абхазии. Многих привлек пост в соцсетях под заголовком «Неладно что-то в датском королевстве» давнего друга Республики Абхазия, депутата Госдумы РФ Сергея Бабурина, который начинается так: «Не буду скрывать своего беспокойства происходящим в МИД родной мне Абхазии». Конец цитаты. В поддержку Татьяны Гули выступили с интернет-комментариями известные в Абхазии люди, такие как Вячеслав Черигба, Ираклий Хинба, Эльвира Арсалия, Гули Кичба и многие другие. В журналистской среде Абхазии к скандалу вокруг увольнения из посольства Татьяны Гули добавил и скандал в тот же день, 2 марта, из-за категорического отказа пресс-службы МИДа дать официальный комментарий о мотивах этого увольнения. Между тем, уже на следующий день, 3 марта, посол Абхазии в Российской Федерации Алхаз Квициния дал видеокомментарий. Послушаем, что он сказал.
Мне на самом деле очень неудобно комментировать те материалы, которые были опубликованы в наших соцсетях. Мне даже стыдно это комментировать, если быть откровенным. Потому что дипломат такого уровня, такого класса, говорит в другой стране о недееспособности и планомерном разрушении МИДом работы посольства, я считаю, что это, ну, неэтично, по крайней мере. Нельзя так себя вести дипломату. Есть вещи, которые можно говорить, а можно нет. И у меня такой вопрос, коль это касается сотрудницы посольства, потому что я на данном этапе являюсь послом, и я должен это прокомментировать. Я думаю, что кто мешал Татьяне Георгиевне, видя, что МИДом проводится целенаправленная работа по развалу работы посольства, это озвучить раньше. Я думаю, что никто не мешал. Абсолютно мое убеждение, что это подсказка. Но хочу отметить, что неудачная подсказка. Вводить человека с определенным опытом работы, с определенным имиджем, авторитетом, да, в такую ситуацию считаю неправильно. Поэтому я бы дальше это не стал комментировать. Тем более там говорится о том, что я как бы я пришел и ей сказал, что вы уволены. И она мне, и я извинялся, покраснел перед ней. И в таком тоне, что я не мог аргументированно сказать, по каким критериям ее уволили. Ее пригласил в кабинет посла, хочу, чтобы вы знали. И сказал, я родился в традиционной абхазской семье, и сказал по-абхазски, мне неудобно вам говорить, что ваш приказ лежит в посольстве. Я должен озвучить это вам в лицо и передать этот приказ в руки, потому что с той даты, как этот приказ был оформлен, вам не будет начисляться заработная плата. Видимо, Татьяна Георгиевна меня плохо знает. Я мало где краснею, потому что стараюсь не делать проступков таких, за что краснеть можно было.
Сегодня мы побеседовали относительно возникшей ситуации с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Вот его мнение.
Увольнение Татьяны Гули очень выглядит смешно, непрофессионально. Такое ощущение, как будто бы вот человека хотели выдворить из посольства под каким-то надуманным предлогом, типа она не прошла аттестацию. Сами судьи, которые ее аттестовывали, они пройдут аттестацию. Тебя там из МИД можно было поступить совершенно по-другому. Можно было и сказать: Татьяна Георгиевна, мы хотим ротацию кадров сделать, омолодить состав посольства. Мы считаем, что вы могли бы уйти на заслуженный отдых. И благодарим вас за ту работу, которую вы все эти там 30-40 лет сделали. Комментарии Алхаса не выдерживают никакой критики. Конечно, не надо было так ему это комментировать. Вообще можно было уже не комментировать.
Агрба обратил внимание, что Квицинья в комментарии так и не ответил на вопрос, каковы же были мотивы ее увольнения, а именно этого от него все ждали. Вместо этого были рассуждения вокруг и около, например, покраснел ли он во время разговора с Татьяной Гуля. Ей, видно, показалось, что покраснел, а он так не считает. Неужели именно это так важно? И вот какая логическая нестыковка. Посол говорил о ней с почтением, как о дипломате такого уровня, такого класса. Конец цитаты. А уволили ее из-за несоответствия занимаемой должности. Конец цитаты. Это как же понимать? Агрба завершил.
Ситуация не украсила МИД и само посольство, потому что людей надо уважать и за прошлое, и за настоящее.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Послы США и Германии выступили против принятия парламентом Грузии законопроектов об иноагентах, внесенных в законодательный орган членами движения «Сила народа». Американский дипломат Келли Дегнан подтвердила позицию Вашингтона, которую ранее несколько раз зафиксировал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. США, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Совет Европы, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который с большой вероятностью стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ, заглушит независимые голоса, как это произошло в России и других подобных России странах, сказала Дегнан. В этом законе нет необходимости. Мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон. В нем нет необходимости, он не входит в интересы Грузии, добавила она. Оппозиция ЕС в своем твиттер-аккаунте напомнил посол Германии в Грузии Петер Фишер. Как друг, говорю вам, что позиция Евросоюза в отношении представленного силой народа законопроекта неизменно. Принятие законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС, его нормами и ценностями, сказал Фишер. Адвоката Дмитрия Качева, который защищает осужденного по обвинению в госизмене российского журналиста Ивана Сафронова, не пустили в Грузию. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал адвокат Евгений Смирнов. Качев летел в Тбилиси из Москвы через Ереван. При прилете из московского аэропорта Внуково у него переписали данные паспорта и пропустили только после того, как пограничник написал кому-то, рассказал Смирнов. В Ереване пассажиров, летевших в Грузию, из самолета не высаживали. В Тбилиси они прилетели вечером 5 марта и по прилету Качева не пустили в страну. Ему выдали документ, в котором в качестве основания были указаны иные причины. Жене и маленькой дочери адвоката, вместе с которыми он летел, сказали выходить из аэропорта и не ждать его. У Качева в это время забрали телефон, а его самого отправили в депортационную тюрьму, где он провел всю ночь. В 9 утра следующего дня его посадили на рейс в Ереван, передает телеканал «Дождь». Сообщается, что ранее проблем с въездом в Грузию у Качева не возникало. В Тбилиси он приехал на несколько дней, после чего должен был вернуться в Россию, навестить своего подзащитного Ивана Сафронова.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плива. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экс-министр информации и связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия, бывший полковник СВР Георгий Кабисов, намерен создать собственную политическую партию. Она будет называться «Ирон», что в переводе означает «осетин». После 5,5 лет заключения, время до парламентских выборов, которые пройдут через год, он намерен потратить и на собственную реабилитацию. Ирина Келихсаева поговорила с Кабисовым.
По словам Георгия Кабисова, идея создания партии продиктована стойким желанием многое поменять в нашей жизни.
Еще одной причиной для создания партии является то, что наше общество за последние годы наблюдает противоборство политических партий. И это при этом происходящие политические процессы не одиножды приводили к политическому кризису. Мы были свидетелями нарушения прав человека, что также недопустимо в цивилизованном обществе.
Появление вашей партии как может способствовать преодолению вот этого политического кризиса, о котором вы говорите?
Как может на это все влиять Загорган? В нашей команде есть очень много как уже состоявшихся политиков, так же и людей, которые профессионалы в разных областях. Когда наша партия пройдет в парламент, наши соратники могут спокойно возглавлять, допустим, комитеты по разным отраслям и направлениям. Я уверен, что их знания будут достаточны, чтобы в этих сферах предложить такие законы, вынести такие законы, которые бы способствовали для развития вот этих всех сфер на законодательном уровне.
Вот вы говорите, что в вашей команде есть опытные политики. Вы можете назвать хотя бы одного человека, который будет поддерживать вас в создании, в организации этой партии, которого вы считаете опытным политиком?
Я бы не хотел особо забегать вперед и не хочу уже заранее раскрывать все карты, но назову несколько человек. Это, допустим, Дзюйте Юрий Альбертович, все его знаете, это глыба политики. Это Кочева Жанна Герсановна, которую тоже очень многие знают и так далее. Мы об этом уже более подробно расскажем на съезде нашей партии, которая состоится 8 апреля. В День Конституции Южной Осетии.
Название партии ИРОН. Почему вы назвали ИРОН? Сейчас очень модное слово у всех с партии «Справедливость», «Закон», а вы назвали ее ИРОН, «Осетин».
Название партии первым долгом, я думаю, продиктовано тем, чтобы модель поведения членов партии и руководства партии, она должна соответствовать вот этому названию ИРОН. Название ИРОН – это модель поведения. Это и кодекс Оланской чести и так далее.
У вас вчера прошло первое организационное собрание в Дзаусском районе. Как оно прошло и как люди отреагировали на вашу инициативу?
Скажем так, что у нас наше собрание прошло в достаточно хорошей атмосфере. Люди собрались, даже при том, что не было особых объявлений. В Джаве мы людей собрали. Приехав за 2-3 часа, собралось около полусотни человек. Наше видение и то, что мы хотим делать, наша программа, которую мы озвучили, понравилась. Многие даже изъявили желание выйти из каких-то партий, присоединиться к нам. Состоялась живая беседа с жителями Дзавского района. Так что я считаю, что встреча прошла на очень хорошем уровне.
Очень часто сейчас говорят о том, что наличие большого количества партий раздробит голоса избирателей, и избиратель будет дезориентирован. Вы не боитесь, что вас упрекнут в том же самом?
Вы знаете, многие партии в период предвыборной гонки декларируют разные идеи, но у нас будет, конечно же, чуть-чуть по-другому. Многие партии в период предвыборной гонки декларируют и критикуют. У нас есть понимание, что нужно менять, как нужно менять. У нас есть очень много идей, и мы знаем, как это сделать. Это начиная от законов, которые на сегодняшний день у нас очень много законов не работает, потому что многие законы основываются на Конституции Российской Федерации, потому что они взяты из законов Российской Федерации, они нам не подходят. Очень много законов нужно нам принять самим, потому что есть определенные противоречия в этих законах, и чтобы вот это все устранить, нужно уже взяться за законотворчество в буквальном смысле этого слова.
То есть ваша партия будет больше таким юридическим уклоном, да? То есть вы будете заниматься конкретно...
Конкретными делами.
Вы знаете, зачем вы идете в парламент, что вы там будете делать.
Да, мы знаем, зачем мы идем и что конкретно мы будем менять.
Не запрещает ли местное законодательство при наличии вас судимости создавать, организовывать партии или быть лидером партии?
Нет, то, что у меня была судимость, это никак не запрещает по закону мне заниматься политической деятельностью, создавать и возглавлять партии. Другое дело, что к периоду начала предвыборной гонки я очень сильно надеюсь, что уже начнется реабилитация, потому что у меня собраны очень много документов, подтверждающих, что что уголовное дело было сфабриковано, при этом не было даже сфальсифицированных доказательств. Доказательств вообще никаких не было. Просто было сфабрикованное уголовное дело. Я это же, конечно же, могу доказать. Я даже несколько раз предлагал людям, которые затевали вот это незаконное преследование, прийти на телевидение, на прямой эфир, ну и там пусть уже в моем присутствии уже мне предъявят то, что они мне предъявляли, когда меня обливали грязью, в то время, когда меня изолировали от общества. Я готов.
То есть вы уверены, что вот в течение года до начала парламентских выборов вы решите вопросы с реабилитацией своей тоже?
Я приложу все силы к этому. Но в любом случае мне это не мешает.
Это был экс-министр информации и связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов. С ним беседовала Ирина Келихсаева. Закон об иностранных агентах еще не принят грузинским парламентом, а на улицах Тбилиси уже появились плакаты с изображением гражданских активистов, журналистов, общественников и оппозиционеров с надписью «Предатели без родины» и «Шпионы, матерящие церковь». Это не единственная неприятность для тех, кто выступает против власти. Сегодня стало известно, что аппарат парламента приостановил аккредитации 4 журналистов в связи, как сказано, с новыми правилами, вступившими в силу с 1 марта. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Закон об иноагентах еще не вступил в силу, но ее возможные будущие масштабы журналисты уже прочувствовали на себя. Парламент приостановил аккредитацию, полученную позавчера, якобы из-за организации акции протеста, но на той акции, о которой говорят, я была, чтобы освещать ее. Я и новые правила не нарушала, ни за кем не гонялась. Нам для того раздали новые аккредитации, чтобы, когда захотят, на один месяц перестать впускать нас в парламент. Написала с утра в соцсети редактор «Табула» Цисия Кирвалидзе. Аккредитацию приостановили и 3 журналистам издания «Публика». Однако реальные ограничения деятельности журналистам начали в парламенте чиниться еще на прошлой неделе. «Что ты делаешь? Я журналист, у меня аккредитация!» – отчаянно кричали полицейским 2 марта журналисты, освещавшие акции протеста у здания парламента. Некоторые журналисты в тот день пришли к коридору законодательного органа с листовками, на которых было написано «Нет российскому закону», так они хотели привлечь внимание депутатов грузинской мечты и силы народа, ускоренными темпами принимающих сразу 2 варианта законопроекта о так называемых иноагентах. Законопроект защищают депутаты парламентского большинства, что вызывает ярость представителей гражданского сектора и СМИ. Журналисты в эти дни не отходят от депутатов, осаждают их кабинеты, коридоры, в то время, когда идут шумные комитетские слушания по законопроекту об иноагентах. До реестра и клейма «иноагент» пока дело не дошло, но журналистам, аккредитованным в парламенте, сегодня напомнили о других ограничениях, вступивших в силу с 1 марта. Новость о том, что 4 журналистам приостановили аккредитацию, вирусно разлетелась по СМИ и соцсетям, как доказательство того, что и до принятия законопроекта об иноагентах правящая сила вводит и другие ограничения для своего комфорта. В феврале журналисты узнали, что по инициативе спикера парламента Шалвы Папуашвили с 1 марта им будет запрещено вести интервью, если депутат не захочет продолжить его. Нельзя будет снимать депутата без его разрешения, без согласования заранее. Нельзя снимать рабочий кабинет депутата без его согласия. Без его согласия нельзя помещать в кадр с так называемым наездом экран его мобильного. Многих депутатов очень расстраивало, когда операторы могли снимать, как развлекаются в своих смартфонах депутаты партии власти, когда принимают какой-нибудь важный закон. В шведском парламенте так убеждал еще в феврале журналистов председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе. Но мы не в шведском королевстве. Тщетно напоминали ему тогда журналисты. Нино Самкурашвили, журналиста в МТВАРе, недоумевает. Одно предложение вызывает у меня особое непонимание. Если депутат не хочет давать интервью, я второй раз не должна ему задавать вопрос. Но задавать вопросы, главное, получать ответы. Это ведь и есть моя профессия. Я не разделяю мнение Кубахидзе о том, что это и есть цивилизованные отношения. Журналистская хартия по этике призывает парламентариев с прошлого месяца отменить новые правила, которые больше похожи на ограничение свободы слова, чем на попытку обустроить работу СМИ в парламенте. По новым правилам аккредитацию могут приостановить и на 6 месяцев. Однако во второй половине дня редактор «Табула» Сесия Кирвалидзе написала, что ей позвонили из аппарата парламента и сказали, что восстановили аккредитацию. Пересмотрели свое решение по отношению к двум журналистам публики, но оставили без аккредитации их коллегу Кэти Гугуадзе. Она ждет письменных разъяснений, чтобы оспорить решение в судебных инстанциях. Представители СМИ, медиа-эксперты и правозащитники не раскритиковали власти за язык ненависти и вообще ее отношение к журналистам СМИ, критично настроенных к властям. Кульминацией подобных подходов стали погромы 5 июля 2021 года. В февральском отчете Госдепа США отмечается, что виновники так и не понесли наказание. Теперь усиление агрессии от ультраправых ждут журналисты и общественники после принятия закона об иноагентах. Сегодня на улицах Тбилиси уже появились плакаты с изображением представителей НПО, СМИ и оппозиции с надписью «Предатели без родины» и «Шпионы и матерящие церковь». Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предложение ввести плату за проезд по Абхазии, поправки в правила дорожного движения, предложенные администрацией президента самопровозглашенной республики, при внимательном рассмотрении являются ничем иным, как бизнес-проектом. К такому выводу в своем блоге приходит наш сухумский автор Изи Дачания.
Законодательство должно быть голосом разума, а судья – голосом закона. Формула Пифагора не потеряла своей актуальности, и сегодня древнего философа часто цитируют, когда речь заходит о неисполнении законов, о законах, противоречащих или несоответствующих интересам общества. И здесь мы, если не впереди планеты всей, то точно в первой ее десятке. Но от общего к частному. На последнем заседании парламента Абхазии депутаты приняли в производство поправки к закону о правилах дорожного движения, поступившие из администрации президента. Действительно, аварий в нашей стране много, и причин, по которым они происходят, целый букет. И нет смысла на них останавливаться. Из года в год количество ДТП увеличивается, и, соответственно, растет число людей, которые стали их жертвами. Статистика преднамеренно занижается, но это не меняет сути проблемы. Все, что делает власть в этой ситуации, периодически подвышает штрафы, одновременно увеличивая коррупционную составляющую. Исследование, как сказалось, предыдущее ужесточение штрафных санкций на число ДТП. Нет, но даже заниженная статистика говорит о том, что эта мера нерезультативна. Нынешний президент Бжания в ходе своей предвыборной кампании обещал, что за 2 года решит проблему ДТП. Снизит их количество в 2 раза или уйдет со своей должности. Создавалось впечатление, что у него есть какой-то план, который он до поры до времени держит в секрете, чтобы удивить народ, как только станет президентом. Но на выходе количество аварий увеличилось. Бжания не подал в отставку ни через 2, ни через 3 года, но вроде как в оправдание направил в парламент поправки к закону об административных нарушениях. Поднятие штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. То есть пошел традиционным путем. Опять поставив телегу впереди лошади, решил еще раз ударить по автопробегу рублем. В поправке есть реверанс в сторону рядовых гаишников. Пресловутая коррупционная вилка. Но главная цель заключается не в этом. Чтобы ее обнаружить, надо искать не женщину, хотя перед Международным женским днем это кажется актуальным, а инвестора. Поправки к закону, предложенные администрацией президента при внимательном рассмотрении, являются ничем иным, как бизнес-проектом, который даст возможность очередной частной компании, то, что наш президент называет иностранным инвестором, который установит камеры видеонаблюдения, быстро окупить свои вложения и выйти на прибыль. Таким образом, Бжания не вышел за пределы схемы, которую взял на вооружение в самом начале своей президентской деятельности. И все его помыслы связаны, очевидно, не с Абхазией и ее народом. За примерами далеко ходить не надо. Энергетика, повышение цен на электричество предшествует появлению поправок к закону, которые разрешат приватизацию системы. Кстати, и кредит на энергетику, о котором вещают премьер и президент, тоже в помощь будущему инвестору, которому не придется раскошеливаться на дистанционные счетчики. Кредит оплатит бюджет, то есть мы с вами. Повышение цен на бензин позволило новой проправительственной бензиновой компании оправдать затраты на строительство бензоколонок. Люди возражали. Премьер отстаивал свой интерес. Отстоял. Проект налоговых льгот для иностранных инвесторов прислали в парламент от президента перед тем, как направить проект закона об аварат-отелях, легализующих продажу недвижимости иностранцам. Бжания пытается освободить инвесторов от платежей в бюджет Абхазии. Видимо, очередной визит Бжания в Москву и Минск не прошел даром, и он, как выпускник автодорожного института, обнаружил новых инвесторов и теперь публично грезит о введении платных дорог, которые позволят опять же иностранному инвестору оправдать их ремонт или строительство за счет транзита грузов через Абхазию. Здесь любопытна фраза, которая следует за оглашением идеи о платных дорогах. «Надо идти по этому пути во имя сохранения нашего этноса, нашего языка, культуры». Говорит Бжания, словно платежи за использование дороги прямым путем будут поступать не инвестору, а в социальные и демографические фонды. Но я вернусь к ПДД. Потому как хожу по улицам, на которых нет тротуаров, или они заставлены машинами. Езжу по неосвещенным дорогам, на которых не работают светофоры. И здесь все словно создано для нарушения. Чтобы не угробить машину в громадной яме, не порезать шины, а торчащие посреди дороги люки, объехать припаркованные служебки перед комплексом правительственных зданий, МФД, СГБ, банков и торговых центров, надо обязательно наехать на сплошную полосу. Штраф немалый, от 80 до 120 минимальных зарплат. И куда пойдут эти деньги? Вот на это и надо обратить внимание депутатам, которые с такой готовностью приняли проект в производство и, очевидно, собираются его принять. Деньги пойдут инвестору, который установит камеры видеонаблюдения. Но это еще не все. Я не удивлюсь, если доставшаяся государству мизерная часть доходов будет направлена на ремонт тех самых платных дорог, которые Бжания планирует отдать инвестору, и не придерешься. Вроде бы как все во имя народа и во благо народа. 6 марта в Абхазии отмечают день рождения Фазиля Искандера, и социальные сети заполнены его нестареющими от времени фразами. Вот и я отдам дань памяти писателю, потому как сегодняшнее зло расплывчато и потому страшнее. Что будет со страной, что будет с нами, никто не знает. При советской власти была уверенность, что хуже не будет. Сейчас такой уверенности нет. Так и живем, мечтая о том, чтобы стало не лучше, а не хуже. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зитачани» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
6 марта исполняется 94 года со дня рождения известного прозаика, поэта и философа Фазиля Искандера, чья жизнь и творчество тесно связаны с Абхазией. Сегодня наш сухумский корреспондент Елена Заводская побывала в Национальной библиотеке Абхазии и спросила, как читают сегодня книги Искандера, а известный абхазский поэт и публицист Владимир Зонтария поделился воспоминаниями и мыслями о творчестве писателя.
Писателя Фазиля Искандера в Абхазии знают и любят. В Сухуми есть небольшой ресторанчик «Мухус», название которого позаимствовано из его произведений. Есть Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера, улица его имени, дом, в котором он жил. На его произведениях воспитывают детей и учат студентов. Заведующая отделом абонемента Национальной библиотеки Диана Гулия рассказала о том, какие книги Фазиля Искандера читает сегодня публика.
Фазиль Искандер, читатели всегда пользуются большим спросом. Отдыхающие, когда вот приходят первым долгом, они спрашивают книжки Фазиля Искандера. Я говорю, что вам конкретно нужно? Все его произведения, «Стоянка человека», «Чигем», «Софичка», все они хотят читать.
А что читают школьники?
У нас есть пятитомники, особенно нового издания, выпуски, переизданные. Вот они по томам выбирают.
А студенты, что они читают, как они изучают Искандера?
Когда студенты приходят, они все, что касается Фазиля Искандера, они все подряд все читают.
Многие книги Фазиля Искандера, по словам Дианы Гулия, так зачитаны, что давно требуют обновления.
Фазиль Искандер, его произведения все в основном в отделе абхазской национальной литературы. Вся литература Фазиля Искандера собранная. Конечно, хотелось бы еще больше, но желательно. желательно переизданных, конечно.
Но по словам заместителя директора по научной работе Амзы Агрба, Национальная библиотека не обладает избытком книг писателя, и фонды ее нуждаются в пополнении. Из 10-томного собрания сочинений Фазиля Искандера есть только 3 тома, а на покупку книг нет средств.
Конечно, у нас есть дефицит книг, произведений вообще Фазиля Искандера. Это, наверное, происходит из-за того, что они выходят не у нас в Абхазии, к сожалению, а из-за недостаточности финансирования мы не получаем. Конечно, мы получаем литературу как обязательный экземпляр. Они в 3 экземплярах должны нам предоставлять. Но есть книги, которые за пределы нашей страны выходят, которые мы не можем, к сожалению, контролировать. И получается так, что проходит мимо нас. Но пытаемся какие-то книги находить, какие-то книги пополнять, которые сами нам приносят. А вот так как дефицит именно произведений Фазиля Искандера у нас есть, конечно, хотелось бы пополнить его произведения, наш фонд.
То есть у вас нет возможности закупить нужные вам,
да,
книги?
Да, к сожалению, да. И не только произведения Фазиля Искандера. У нас и учебной литературы не хватает, у нас художественная литература в плачевном состоянии, мы плохо комплектуемся из-за недостаточности финансирования. В основном на дарственной основе мы комплектуемся.
Известный абхазский прозаик, поэт и публицист Владимир Зонтария считает, что успех писателя обусловлен его особым стилем, сочетающим в себе красоту двух языков и культур.
Фазиль Искандер русской литературы, он смог в этом пространстве огромном, художественном, свой стиль создать. И, конечно же, здесь сыграло колоссальную роль его чутье абхазское, его интуиция художественная. Он смог раскрыть магию абхазского слова в его рассказах, в повестях. В Сандрое Чегема везде вот этот колорит ощущается. Юмор абхазский, на фоне чего возникло великое творчество Искандера, он сам назвал перекрестным опылением культур. Есть такое у него выражение очень емкое. И прелести русского языка, и прелести абхазского языка, вот это созвучие. Казалось бы, совершенно разные лексические системы, абхазский язык, русский язык. Но он нашел такую золотую грань. И хорошо восприняли этот стиль.
В своих произведениях, по словам Владимира Зонтария, Фазиль Искандер увековечил абхазскую культуру и стал визитной карточкой страны.
Ну и здесь великое отношение к Искандеру, потому что он стал визитной карточкой для нас, всех живущих в Абхазии, потому что куда ни поедешь, куда ни придешь, Фазиль Искандер ассоциируется с абхазским миром. Он очень глубоко чувствует нашу психологию национальную. Я был на юбилее в Вахтанговском театре Искандера. Подошел к нему, представлял тогда абхазское телевидение. Я сказал ему: Фазиль Абдулович, вы не могли бы несколько слов на абхазском сказать, обращаясь к народу нашему? И он призадумался и сказал по-абхазски: «Сарасапс шежак сездоходам шануара убра учта». Кому нужен там в Абхазии мой ржавый абхазский язык? Я пропустил в эфир все, что он сказал, и мне позвонил Владислав Григорьевич Арзема неожиданно. Он сказал как раз в ржавости этой метафоры абхазского языка весь гениальный смысл, что вот он смог это представить в таком ярком, очень самобытном стиле.
Интеллигенция и литературная общественность, говорит Владимир Зонтария, трепетное тепло относится к Фазилю Искандеру. Его книги здесь читают. К 90-летию Фазиля Искандера вышел сборник переводов его прозы на абхазский язык, выполненный прозаиком Шамилем Акузба. Сам Владимир Зонтария переводил стихи Фазиля Искандера на абхазский язык и считает, что прекрасные стихи Искандера остались в тени его прозы. Но по мнению Владимира Зонтария, имя Фазиля Искандера мешает достойно увековечить в Абхазии бюрократия. С большим трудом удалось переименовать часть улицы, на которой он жил и где до сих пор стоит его дом, в улицу его имени. До сих пор в Сухуми нет ни дома-музея, ни памятника Фазилю Искандеру, нет туристического маршрута по городу и по тем местам, которые описывал писатель в своих произведениях. Не проложен маршрут в легендарный и воспетый Искандером Чегем.
Чегем воспеты на мировом уровне. Другая бы страна давно бы проложила туда маршрут и показывала бы, и построила бы. Допустим, я был в Чегеме, там почти ничего не осталось, но какая красота. Известно, где был дом его дяди Кязыма того же. Его туда мать возила каждое лето, где он слышал эту прекрасную абхазскую речь. Можно же там что-то тоже сделать, связанное с его именем, чтобы люди туда приезжали и в честь Искандера смотрели бы все эти места и давали бы им дегустировать вино Чегем. Оно, слава богу, у нас есть.
Зато сегодня в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера играют спектакль по повести писателя «Софичка». Все билеты проданы, и будет аншлаг. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.